Дорогие друзья, добрый день, добро пожаловать в Московскую библейскую церковь. Сердечно приветствую всех тех, кто к нам присоединился, сердечно приветствую любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа тех, кто пришел в церковь, и тех, кто подключился к нам по видеотрансляции. Как сказал пастор Константин, мы продолжаем серию бесед по Евангелию от Матфея под общим названием «Тень креста и слава царя». В прошлый раз мы говорили о том, как проповедь читал пастор Константин, как любовь Христа помогает нам преодолевать неприятие людей друг друга. Тема сегодняшняя, являющаяся продолжением нашей возобновленной беседы по Евангелию от Матфея, называется «Жертва Христа покоряет ненависть этого мира». И позвольте начать со следующего вопроса. А в каких вещах вы особенно ярко видите жестокость современного общества? Что поражает вас в нем больше всего? Пока вы размышляете над ответом на этот вопрос, позвольте мне рассказать следующую историю. Одна мама решила поговорить со своей стремительно взрослеющей дочерью на предмет того, как правильно в жизни избрать нужный путь и насколько правильным является целеустремленность, трудолюбие, хорошая успеваемость в школе, затем переходящая в хорошую успеваемость в правильно выбранном университете. И чтобы ее речь не была голословной, мама решила воспользоваться примером. В качестве примера она решила взять одного из наших современников, который действительно, благодаря своему упорству, знаниям, трудолюбию, смог создать одну из крупнейших корпораций мира и в какое-то время был самым богатым человеком на Земле, да и сейчас, если я не ошибаюсь, не бедствует. Речь идет о Билле Гейтсе и созданной им компании Microsoft. И девочка очень внимательно слушала к радости мамы. И когда мама свою речь завершила и спросила у девочки, есть ли у нее вопросы, дочка задала лишь один. Она спросила: «Мама, а Билл Гейтс женат?» Ныне опальный диакон Андрей Кураев как-то сказал, что разум всегда приводит нас в ту точку, в которой назначаешь ему свидание. Дело в том, что восприятие любой информации зависит от того, каким образом мы предрасположены эту информацию воспринимать. Кто-то действительно увидит в Билле Гейтсе пример того, как трудолюбие и целеустремленность помогают достичь очень значительных результатов, а кто-то в нем действительно увидит завидного жениха. Все дело от той точки зрения, встав на которую мы обозреваем обширные информационные поля, которые раскинулись перед нами. И отрывок, который мы будем сегодня изучать, он может быть рассмотрен, если угодно, очень полифонично. Он может быть рассмотрен с самых различных точек зрения. С одной стороны, это и часть исторической хроники. С другой, это очень захватывающий нарратив, повествующий о жестоких нравах той эпохи. Также это можно рассматривать как иллюстрацию греха и его губительной способности к прогрессии. А для кого-то это может быть история, которая, по сути, является надгробным памятником на могиле упущенного момента. Давайте встанем и в почтении к Богу и Слову Его прочитаем этот отрывок вместе. «В то время об Иисусе услышал и четверовластник Ирод, и говорит своим приближенным: „Это Иоанн Креститель, Он воскрес из мертвых, и потому в нем такая чудодейственная сила. В свое время Ирод арестовал Иоанна, связал его и бросил в темницу из-за Иродиады, жены своего брата Филиппа, потому что Иоанн говорил ему: «Нельзя тебе жить с ней». Ирод хотел убить Иоанна, но боялся народа, так как все почитали его пророком. И вот, когда Ирод праздновал свой день рождения, дочь Иродиады танцевала перед гостями, и так понравилось Ироду, что он поклялся дать ей все, что бы она ни попросила. Наученная своей матерью, девушка сказала: «Подай здесь мне на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но так как он поклялся перед возлежавшими за столом гостями, то велел исполнить желание. Он послал палача в темницу обезглавить Иоанна. Его голову принесли на блюде, отдали девушке, а та отнесла своей матери. Ученики Иоанна забрали тело и похоронили его, а затем пошли и рассказали об этом Иисусу. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, и мы благодарим, Господи, Тебя за то, что мы можем изучать его. Господи, мы молим Тебя, открой нам, пожалуйста, те истины, которые сокрыты в нем, и помоги, Господи, нам понять, как благодаря вере в Иисуса Христа мы можем побеждать жестокость этого мира. Мы молим Тебя, Господи, об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Этот небольшой и весьма грустный отрывок обладает шестью достаточно интересными особенностями. Ну, во-первых, надо сказать, что он очень читабельный. Это интересное и захватывающее повествование, насыщенное жестокими событиями и жестокими людьми. И шесть особенностей, которые в этом отрывке заметны, они следующие. Во-первых, обратите, пожалуйста, внимание на, как это ни странно, исключительную христоцентричность этого отрывка. Он начинается с Иисуса Христа, с упоминанием об Иисусе, и заканчивается упоминанием об Иисусе Христе. Иисус в начале и в конце, начало и конец, первый и последний. Все, что находится вне пределов первого и последнего стихов, является исключительно жестоким проявлением греховного поведения людей. Все, что вне Христа, греховно, порочно и жестоко. Затем в отрывке есть очень интересная аналогия с современностью. На это мы обратим внимание. В нем две трагедии, одна из которых, к сожалению, повторяется вновь и вновь. В нем есть одно противоречие, весьма интересное. Отрывок очень историчный, и обратите внимание на уникальное сочетание из действующих лиц и персонажей. Нет ни одного положительного героя. Ни одного. Вот давайте с двух последних особенностей мы и начнем. Начнем с героев, а точнее с антигероев этого отрывка. Есть произведения, всем известные, литературные, многими любимые, в которых ни одного положительного персонажа нет, причем нет даже на периферии сюжета. Это достаточно большой список. «Отцы и дети», «Вишневый сад», «Мастер и Маргарита», «Ревизор». Список можно продолжать очень долго. Также и здесь, в нашем отрывке, очень много действий. Отрывок очень динамичный. Но среди действующих лиц нет ни одного положительного. Просто, ну, слушайте, кунсткамера какая-то, Иероним Босх, коллекция нравственных уродов. Вот давайте на них посмотрим, и вот для них является, наверное, очень таким точным описанием вот эта фраза апостола Павла из третьей главы послания к римлянам. «Нет праведного ни одного». Вот это как раз сюда. Первое. Иродиада. В настоящее время жена Ирода, которая была до этого его любовницей, которую он соблазнил, посещая своего брата Филиппа, и которая принимает де-факто участие в обезглавливании Иоанна. Ее дочь, публично исполняющая танец, с категоризацией которого я несколько затрудняюсь, ну, скажу так, вряд ли это был народный танец. И она, эта девушка, не отказывается принять участие, пусть и опосредованное, в убийстве Иоанна. Обратите внимание на интересную деталь. Из всех женских персонажей, которые перечислены, которые упомянуты, которые есть в Евангелии, только Иродиада и ее дочь Соломея являются полностью отрицательными. Это два больших исключения, и они как раз в нашем отрывке. Обратите внимание на гостей Ирода. Только что, едва ли не при них, убивают человека. Его голову вносят вот в эту трапезную, и они продолжают свой корпоратив. Ну и, наконец, Ирод, чье имя давно стало нарицательным для иллюстрации всего пагубного, для иллюстрации всего порочного. Бабушки в деревнях, обращаясь к гусям, необдуманно зашедшим в огород, где произрастают ценные сорта редиски, обращаются к ним: «Свиньи вы, а не гуси!» И ироды при том. Об самом Ироде, он заслуживает того, чтобы о нем дать отдельную историческую справку, можно сказать, что это, как ни странно, типичный герой нашего времени. Он является очень характерным героем нашего времени, потому что для своего жизненного пути он следует за тем крайне ненадежным компасом, коим является человеческое сердце. И неудивительно, что он заходит в тупик, из которого не может найти выход. Он женат не в первый раз. Первый раз он был женат на дочери некого арабского царя. Затем отправил свою жену в отставку, увлекшись Иродиадой, что привело в бешенство его бывшего тестя. Тот пошел на него войной и одержал нанес несколько серьезных поражений Ироду, и лишь помощь римлян спасла Ирода. И второй, и вот нынешний, в соответствии с нашим отрывком, женой Ирода, является Иродиада, которая до этого была супругой его брата Филиппа. В принципе, ну вот весь суповой набор для банальной, низкобюджетной, мыльной оперы, но, к сожалению, крайне жестокой и не приводящей к хэппи-энду. Вы знаете, помимо вот историчности всего происходящего, не могу не обратить внимания на великолепную правдивость данного отрывка. Дело в том, что если бы Библия была выдумкой, такого рассказа об убиении величайшего из пророков не было бы. Смерть Иоанна, величайшего из пророков, как о нем говорит Христос, совершенно лишена какой-либо героики и романтического ореола. Нет ни яркого последнего слова, нет ни отчаянной борьбы, нет ни многочисленных толп, рыдающих на пышных похоронах. Иоанн был убит слабовольным, судя по всему, подвыпившим местечковым тираном по наущению порочной женщины с участием такой же ее дочери. И если бы Библия была выдумкой, вот этого рассказа точно не было бы. Или бы он был написан совершенно в другой героической пафосной стилистике. И вы знаете, вот тут можно было бы, указав на историчность, указав на жестокие нравы эпохи, поставить точку. Мы, да, увидели часть исторической хроники, мы увидели жестокие нравы. И упрощая вероучительное содержание этого отрывка, здесь можно было бы завершить призывом к тому, что вот эти люди, они поступали нехорошо, нам так себя вести не стоит, затем помолиться и на этом опустить занавес. Это означало бы остановиться на полпути, что было бы несправедливо к этому отрывку. Отрывку, который насыщен глубоким вероучительным содержанием, несмотря вот на его такой несколько беллетристический формат. И мы можем это увидеть на примере Ирода, на примере порочной логики его поступков и на примере его страхов. Давайте мы попробуем подумать, попробуем реконструировать те страхи, которые терзают Ирода четвертовластника. Ну, прежде всего, наверняка это страх расплаты. Это страх расплаты за свои грехи и понимание того, что ты зашел в совершеннейший тупик. Второе – это боязнь утраты политического веса. Нельзя исключать, что одним из мотивов, по которым Ирод хотел убить Иоанна, было опасение в связи с растущей популярностью Иоанна у народа, и подобно любому слабому, неуверенному в себе деспоту, тирану, Ирод хотел устранить того, кого он мог считать до определенной степени политическим соперником. Затем Ирод боялся расстроить свою жену. Анна Ахматова о своем муже, о Николае Гумилеве, кстати, стихотворение вот висит при входе в церковь, замечательно, почитайте. Но не его буду цитировать, а буду цитировать стихотворение Ахматовой о Гумилеве. Они какое-то время были женаты, брак был далеко как несчастливый. Она написала следующее. «Он любил три вещи на свете. За вечерние пение, белых павлинов и стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети, не любил чая с малиной и женской истерики». Вот как раз этого, похоже, Ирод и опасался. На самом деле, это очень сильная фобия, и любой муж с дистанции супружеской жизни, превышающей 2 и более лет, превосходно поймет, о чем идет речь. Если первые 2 года муж старается радовать свою жену, то все последующие пытаются ее не огорчить. Но, к сожалению, у Ирода это приняло формы неврастении и очень жестокой фобии. Еще один страх, и страх, наверное, бывший сильнейшим императивом, который подвигнул Ирода на то, чтобы убить Иоанна, это был страх Марии Алексеевны. Это был страх растерять свой авторитет. Поясню, что я имею в виду. Ирод совершил убийство, потому что он боялся княгини Марии Алексеевны. Вспомним «Горе от ума». Самые-самые-самые-самые последние строки. Фамусов говорит. «Судьба моя едва ли не плачевна. Ах, что же будет говорить княгиня Мария Алексеевна?» Вспомните, вот, что там происходило. Фамусов узнает, именитый глава именитого семейства, он узнает о тайных свиданиях своей единственной дочери с мелким ничтожным писарем. Он узнает о том, что его семья фактически расколота. Он узнает о том, что его планы на шикарный брак с высокопоставленным военным, брак его дочери, полностью разрушены. Все идет крахом, и в этот момент он думает о том, что же скажет княгиня Мария Алексеевна. Он был полным заложником, полноценным заложником чужого мнения. И вот Ирода беспокоит прежде всего вот это стороннее, недаруемое нам в ощущениях, И очень сложно проверяемая вообще на факт своего наличия вещь, как, такая вещь, как чужое мнение. Он боится того, что будут думать гости, пришедшие вот на этот пир, пришедшие вот на это празднество. Причем, судя по всему, это гости были подчиненные по отношению к нему должностным образом. Он боится пасть в их глазах, он боится потерять свой авторитет на этом пире, на этом пиру. И вот его подробности. Вот подробности этого печального празднества. Гвоздем программы была Соломея, дочь Иродиады и Филиппа. Таким образом, она приходилась Ироду и падчерицей, и приходилась ему племянницей. Девушке на тот момент, ну, такой средний подростковый возраст, и она исполняет, вот не знаю, кто уж научил ее этому танцу, наверное, я думаю, ее мама, она исполняет провокационный танец, судя по всему, который, по всей вероятности, Ироду понравился. И понравился настолько, что он говорит: исполню любое твое желание, вплоть до половины царства, и в качестве вот, реализации этого права, в качестве реализации желания, девушка просит голову Иоанна Крестителя. Вы знаете, я понимаю, что это до определенной степени вольность и реконструкция, но мне кажется, что здесь Ирод дважды становится заложником чужого мнения, мнения вот своих гостей, возлежавших с ним. Ну, во-первых, когда он уже отдает, боится уронить свой авторитет в их глазах и отдает приказ на обезглавливание Иоанна, но первый раз это происходит, когда он хвалит вот этот танец Соломеи. Мне кажется, эта похвала была отчасти, ну, вот такой вынужденной. Сложно сказать, насколько этот танец хорош был, и сложно предположить, что вот тот же танец, увиденный Иродом, предположим, в домашней обстановке, он бы вот вызвал вот это поведение подгулявшего купчика с щедрым потоком вот столь же щедрых обещаний. Ему надо было соответствовать формату пира, для чего требовалось похвалить девушку и ее, ну и в самом деле, наверное, не очень приличный танец. Вот посмотрите, пожалуйста, как в нашем отрывке это изложено. Он поклялся дать ей все, чего бы она ни попросила. Вот он вот так театрально клянется, говорит ей, что даст ей все. Вот убогое, пошлое и при этом классическое поведение немолодого подвыпившего мужчины. Он делает это прежде всего ради того, чтобы вот возлежавшие с ним его гости оценили это. Он делает это перед страхом, из-за страха перед чужим мнением. Он делает это для того, чтобы получить лайки. Увы, у многих христиан, у многих людей, и, увы, включая христиан, есть вот эта зависимость от чужого мнения. Есть вот эта боязнь, вот этот страх оказаться непонятым, непринятым, несовременным, обмануть ожидаемые ожидания. Об этом очень хорошо в «Докторе Живаго» писал Борис Пастернак. «Мы из боязни показаться отсталыми, готовы предать самое дорогое, хвалим отталкивающее и поддакиваем непонятному. Из-за боязни чужого мнения, из-за боязни, ну вот, действительно показаться какими-то не такими, как все, из-за боязни быть непонятыми, а еще хуже, непринятыми, мы порой готовы предать то, что нам дорого, мы готовы предать то, что мы любим». Давайте помнить о том, что любовь Христа и страх – это две вещи несовместные. В любви нет страха, но совершенная любовь прогоняет его, потому что страх связан с наказанием. А кто боится, тот еще не достиг совершенства в любви. Жертва Христа покоряет ненависть мира. В школах детей заставляют писать сочинения, и есть определенного рода клише, которые свидетельствуют о том, что преподавателю не удалось-таки найти более интересную тему. Это возникает всякий раз, когда предлагается писать сочинение по формату «Имя рек и современность». Чапаев и современность, Маяковской и современность, Чиполлино и современность. Смысл этого упражнения в том, что надо найти аналогии между современностью и тому, и тем, что написано в книге. И если мы попытаемся пойти вот по такому пути и посмотреть, какие аналогии есть между Иродом и современностью, то мы прежде всего должны обратить внимание на очень интересные поведенческие сходства между тем, что делал Ирод по отношению к Иоанну, то, что хотела сделать все время и Иродиада по отношению к Иоанну, и тем, что мы видим в наш гуманный и либеральный век. Ирод хотел убить Иоанна, и я думаю, что это была сильнейшая мотивация. Иродиада хотела убить Иоанна, и опять же, я думаю, это было сильнейшим его желанием, потому что Иоанн их обличал. Всегда опасно обличать, всегда опасно обличать, и особенно тирана, вне зависимости от масштабов, но опасно обличать и любого грешника. И аналогичные последствия, аналогичных обличений мы видим и в современном мире. И здесь я допускаю многоголосие возражений. Мне скажут, ну как же, вряд ли кого-то сейчас за обличение казнят. Наверное, это так, но тем не менее отношение Иродиады, Ирода к Иоанну являются очень точной проекцией на современность. Да, действительно, за обличение в безнравственности сейчас не казнят. Но тем не менее, видим ли мы в современном обществе осуждение либо факта увода чужих жен, либо какой-то сексуальной распущенности, либо безнравственности. Видим ли мы это осуждение в обществе? И ответ – нет, не видим. Интересный феномен. Ни один публичный, известный человек, ни один политик в настоящее время никогда, ни при каких обстоятельствах не осудит подобного рода вещи. И теми немногими, кто сейчас осуждает безнравственность, теми немногими, кто сейчас осуждает какую-то сексуальную распущенность, теми немногими, кто сейчас осуждает супружескую неверность, являются христиане. Да, по счастью, нас не казнят за критику безнравственности, но отношение мира по отношению к христианам и по отношению к обличениям не имеют принципиальной разницы по сравнению с тем отношением, которые были у Иродиады и у Ирода к Иоанну. Причина ровно та же. Реакция на обличение. Это крайне неприятно. В Евангелии мы читаем замечательную, ставшую классическим определение того, кем христиане являются. Это слова нашего Господа. Мы – соль земли. У соли очень много интересных свойств. И в том числе у соли есть уникальная особенность актуализировать болезненные ощущения. Соль, попав, может быть, на уже заживающий порезанный палец, дает возможность о нем тут же вспомнить. Помните бесконечно прилипчивую песню 90-х годов? «Не сыпь мне хлорид натрия на нарушение анатомической целостности кожных покровов». Помните, вот была такая песня «Не сыпь мне соль на рану»? она еще болит, там, не голосина, а взрыв и так далее. Человечество ранено грехом. Человечество больно грехом. И когда соль обличения в этом грехе попадает на эту рану, человечеству становится неприятно. Обществу становится неприятно, но люди более склонны пенять на обличение и на обличителей, чем на саму рану. Они больше готовы ругать соль, больше готовы препятствовать обличению, чем пытаться исцелиться от раны греха. Снова небольшой экскурс в школьную программу. Помните, вот, наверное, из курса геометрии Готфрид Лейбниц, знаменитый немецкий математик, геометр, философ, который написал очень интересную фразу, что если бы геометрия также сталкивалась с нашими страстями и повседневными интересами, как христианская нравственность, мы бы оспаривали и попирали ее геометрию ничуть не меньше, несмотря на все доказательства Евклида. Общество порицает христиан за то, что христианство является одной из очень немногих сил, указывающих обществу, указывающих миру на его пороки, на его грехи. И исцелением от этой раны греха мы можем добиться только через веру в Иисуса Христа. Если вы сейчас находитесь в состоянии греха, если вы сейчас находитесь в состоянии нравственной нечистоты, супружеской измены, то подумайте о том, что тот, чей голос обличения вы слышите либо через свою совесть, либо со страниц Писания, только тот способен вас спасти от греха и от вечной погибели. Его имя Иисус Христос. Поверьте в Него и покайтесь Ему в своих грехах. А если вы верите во Христа, то помните, пожалуйста, о том, что вне зависимости от любого противостояния, вне зависимости от любого антагонизма, который мы испытываем к нам по отношению со стороны мира, мы все равно являемся победителями, потому что Христос на нашей стороне. Помним ли мы о том, что все мы слабы и беззащитны перед искушениями и страстями этого мира, но каждый из нас бесстрашен и могуч силой Духа Святого. На кого мы полагаемся сегодня? На себя или на Христа? Жертва Христа покоряет ненависть этого мира. Иисус принял ненависть мира, чтобы даже жестокость жизни подталкивала нас в объятия Бога. В моей любимой книге «Война и мир» не так давно мною обнаружено при очередном прочтении противоречие, которое в принципе вселяет робкую надежду на то, что Нобелевская премия по литературе от меня не ускользнет. Насколько мне известно, вот это противоречие никем доселе обнаружено не было, делюсь впервые. Итак, в начале книги мы читаем о некотором второстепенном персонаже, некто Долохов, он говорит с одним из иностранцев. И Толстой говорит, что он пишет, что он говорил на французском языке и говорил на этом языке не слишком хорошо. Спустя какое-то время мы видим того же Долохова в рискованной разведке, в стане врага, где он, переодевшись французским офицером, выведывает у французов военные секреты, ничем себя не выдавая, что, на мой взгляд, в значительной степени противоречит тому, что было написано в начале книги. В нашем отрывке мы также можем, вот казалось бы, увидеть подобное противоречие. Обратите, пожалуйста, на 5 стих. Мы читаем, что Ирод хотел убить Иоанна. Это жестокое, но вполне логичное желание, о чем мы уже говорили. Не совсем логичной кажется печаль, о котором мы читаем в 9 стихе, когда Ироду, это вот печаль ему испытывается, когда ему приходится отдавать приказ о казни Ирода. Царь опечалился. Почему опечалился? Казалось бы, Ирод далеко как недобродетельный человек получает возможность осуществить давно вынашиваемый гнусный замысел, причем получает при этом уникальную возможность комфортно разделить нравственную ответственность содеянного с другими участниками преступления. И вдруг он печалится о том, что Иоанна придется казнить. Что вдруг за вот такие сентименты? Почему? Прямо-таки, знаете, вот как в Покровских воротах. Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся. На самом деле, противоречий здесь нет, и мы убеждаемся в этом, об этом же эпизоде, читая Евангелие от Марка, где он изложен чуть-чуть по-другому, и видим, что Ирод, в принципе, любил проводить время с Иоанном, он с удовольствием слушал его. Кажущееся противоречие разрешилось. Ирод опечалился, потому что он лишается интересного собеседника. И вот здесь противоречие разрешается, но для того, чтобы уступить место двум трагедиям. Первую мы уже обсудили, это трагическая гибель Иоанна Крестителя. А вот вторая – это трагедия самого Ирода. И она не в том, что он лишается интересного собеседника, она в том, что он его не услышал. Как вы думаете, вот о чем Иоанн Креститель, величайший из пророков, о чем Иоанн Креститель мог беседовать с Иродом? Спорт, лошади, прогноз погоды, политика. Вот прям-таки такая вот звуковая версия письма римскому другу. «Был в горах, сейчас вожусь с букетом, разыщу большой кувшин, воды налью им. Как там в Сирии, мой Ирод? Или где-то? Неужели до сих пор еще воюем?» Ну, это ли слова Иоанна? Едва ли мы можем представить, что величайшего из пророков в принципе могли интересовать вот эти вещи. Иоанн говорил с Иродом о необходимости покаяния. Он говорил с ним о Христе, грядущем в мир. И Ирод слушал это из уст самых выдающихся. Он слушал это едва ли не из первоисточника, что характерно, слушал с удовольствием, но так слушателем и остался. И в этом его главная трагедия. Вот это его главная трагедия, трагедия оглушенного сердца, трагедия, к сожалению, которая повторяется и в наше время, трагедия, которая повторяется вновь и вновь. И об этом очень хорошо написано в Евангелии от Иоанна, где подобного рода люди, народ сей, именуется ослепившим глаза, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не разумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Ирод слушал Иоанна, но он так слушателем и остался. Он решил остаться тем, кем он был. Он не поверил во Христа, он не принял благую весть. Он упустил вечность. И вот в этом его главная катастрофа, вот в этом его истинная трагедия. Его трагедия не в том, вернее, не только в том, что он пошел на преступление. Его трагедия не только в том, что он жил исключительно порочной жизнью. Его катастрофа в том, что, слыша благую весть, он не услышал ее, он не принял ее, он не преклонился пред ней. Его трагедия в том, что он упустил вечность. Мы упомянули сегодня, что тот отрывок, о котором мы говорили, это повествование, безусловно, интересное, захватывающее, но трагическое. И, казалось бы, это можно было бы сказать и о всем Евангелии. Да, безусловно, очень интересно, да, захватывающее повествование, Но вроде бы тоже трагическое, потому что также в конце праведник, человек, который действительно вот относится к числу безукоризненно положительных героев, Иисус Христос, погибает мучительной смертью, оставленной своими учениками и презираемый миром. И это действительно было бы трагедией, если бы не было воскресения. Но Иисус Христос воскрес из мертвых. Он победил смерть и даровал эту возможность также сделать, даровал эту возможность нам, верующим в Него. Вы понимаете, это вот не трагический, а поистине счастливый конец. Хэппи-энды – это не изобретение Голливуда. Все хэппи-энды, которыми так любят наслаждаться человечество, инспирированы Евангелием. Христос победил смерть, и любая жизнь, в которой есть Христос, окончившись, начинается в вечности вместе с Ним. И это действительно замечательный, счастливый конец. Это действительно замечательно, что можно верить во Христа и вместе с Ним обретать вечность. Мы говорили в начале отрывка, помните, когда мы им перечисляли особенности, о том, что отрывок очень христоцентричный. Он начинается со Христа и кончается Христом. Христос – первый и последний, альфа и омега. Начало и конец. И живущему Он дарует возможность пить от источника воды живой. Христос – источник всего сущего. Христос – тот, кто дает нам бессмертие. Не отвергайте этот дар. Не повторите ошибку Ирода. Не упустите вечность. Поверьте во Христа. Насколько мы ведомы нашими страстями сегодня, и речь идет не о каких-то физических желаниях, даже не будем все так упрощать, а именно о страстях души, что гораздо, гораздо сильнее. Это может быть, например, гордыня. Как часто вот этот голос страстей, желаний, слабости, ненависти мира заглушает для нас, к сожалению, порой заглушает для нас голос Христа. Христос принял ненависть мира, чтобы даже жестокость жизни подталкивала нас в объятия Бога. Жертва Христа покоряет ненависть мира. Она помогает справиться со страхами прошлого, страстями настоящего и слабостью будущего. Николай Бердяев в своей замечательной книге «Философия свободы» писал: «Промысел Божий и откровение Божие в мире – не насилие над человечеством, а освобождение человечества от рабства узла, возвращение утерянной свободы, не формальной свободы от совершенного бытия, а материальной свободы для совершенного бытия». В следующий раз мы будем говорить о том, как служение Христу практически помогает ненасытному миру. А сегодня в качестве применения давайте, пожалуйста, подумаем над тем, что мир не такой, каким сотворил его Господь. Но мир еще и не такой, каким сделает его Господь. Пока же Он избрал нас, чтобы мы были Его орудиями, чтобы мы были Его орудием и милости тем, кто нас окружает. Мы не можем изменить жизни всех вокруг нас, но мы можем, доверившись Христу, увидеть преображение нашей жизни. Нам всем нужно напоминать нашему сердцу о победе Христа над любыми страстями, над любыми нашими страстями, над нашими страстями, над нашими страхами, над нашей слабостью. Да прославится Господь в нашей жизни, и да позволим мы нашему Господу победить любые страхи и любую жестокость, с которой мы порой сталкиваемся в этом мире. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за то, что через жертву Твою и через воскресение мы можем царствовать вместе с Тобой. Мы царствуем в вечности, Господи, и мы можем в том мире земном, который по-прежнему окружает нас, Твоею любовью, верою в Тебя, преодолевать любую жестокость, преодолевать любые напасти, бороться с любыми страхами. Дай, Господи, нам для этого твердо верить в Тебя, молиться Тебе. И, Господи, всегда даровать Тебе возможность быть центром нашей жизни, быть ее великолепным царем. В святое имя Христа мы молим Тебя об этом. Аминь.